новостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Очередная операция «Премьер» проведена с ошеломившим многих конспиративным блеском. Новый премьер приступил к работе, рокировка в правительстве ведется без суеты. Сейчас вот уже приходят сообщения, что Виктор Зубков встречается с Владимиром Путиным. Наверное, ну, часами, может быть, завтра утром мы уже узнаем состав нового правительства. Тем более, что Виктор Зубков заявил, что кадровые изменения назрели, структура правительства несовершенна, административная реформа проведена не очень эффективно. Эксперты и журналисты прогнозируют новую работу некоторым вице-премьерам и министрам. Политологи продолжают гадать, кто окажется в преемниках Владимира Путина, как будет раскассирована, мне очень это слово понравилось, Конституция. А в ближайшем будущем в ней придется, видимо, вносить изменения, ну, хотя бы потому, что регионов России после укрупнения уже не 89. Ну и, наконец, социологов и аналитиков накануне выборов, судя по прессе, все больше и больше разбирает любопытство, отчего у россиян почти полностью отсутствует запрос на демократические процедуры. Партии же вовсю начали хлопотать над избирателями. В ЛДПР решили, что фигуристов теперь недостаточно, и запустили в тройку Андрея Лугового. И вот сегодня лидер демократического движения «Да» Мария Гайдар обратилась с открытым письмом к руководству СПС с требованием оставить в покое Андрея Сычева, потому что она полагает, что он не выдержит жесткой политической борьбы, а его используют. Скандал назревает и в «Справедливой России». Там люди с криминальным прошлым вроде бы есть, а этого, в общем, не очень одобряют. Короче говоря, обо всем этом актуальном политическом мы сегодня поговорим с Ириной Хакамадой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос, ну, такой актуальный. Раз уж президент с премьером встречается, то вот давайте и вы подумайте, кого из бывших министров вы бы не взяли в новое правительство. Вот такой вот вопрос. Кого из бывших министров вы бы не взяли в новое правительство? Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же во второй половине часа после новостей. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Ира, мы начнем с личности, персонажа.
Угу.
Как вам Зубков?
Значит, симпатичный.
Все?
Нет. Ну, знаете, мне никак, я буду хвастаться. Потому что если вы возьмете мои интервью двухлетней давности по-честному, в отличие от всех наших политологов, которые там все пели, помните, когда была сумасшедшая компания, как все обсуждали Иванов, Медведев. Я долбила одно и то же, ни тот и ни другой, не в стиле это президента, будь спецоперация. И будет неожиданный ход.
Так вы хотите сказать, что Зубков это уже преемник?
Ну,
я
похоже.
Вот вовсе не убеждена.
Нет,
вы думаете, что да?
Может быть и нет, но очень похоже.
Ага.
И если бы я была бы Путиным, и я бы работала вот в модели Путина, да, то есть у нас выборов нет, демократии нет, мы используем выборы и демократию для того, чтобы сохранить личную власть, власть своих товарищей, и как бы все было незыблемо. Но при этом мы хотим инструмент демократии uh-huh. выборов сохранить, оставить, но использовать для других целей. Я называю это модель инструментальной демократии. Не ценностной, не философской, не идеологической, не политической, а такой, очень, как сегодня выражают современным языком, юзерской. Да? То есть мы вот юзеры все. Вот можно использовать интернет, и нас называют не потребители, а юзеры. Вот здесь вот мы вот все юзеры демократии.
Угу. То есть, ну хорошо, а все-таки симпатичный. Что
так
значит?
Вот если бы да, я ага. была бы вот во главе этой модели стояла, вот как в кино, типа Голливуд, Матрица, и вот я такая, то я бы Зубкова выбрала.
Ну тогда объясните, почему. Но он действительно ожиданием народным и женским в том числе соответствует, так я понимаю.
Ну, при чем тут? Ну, наши женские ожидания, знаете, они у нас ожидают, что хочешь вообще. Кто не появится, все нравятся со временем. У нас Путин самый сексуальный мужчина. А Путина любит женщины больше всего. Объясняется любви до дрожи, поэтому это не важно.
Uh-huh.
Я имею в виду модель демократии потребительской. очень подходит Зубков. Если бы я была Путиным, почему я его выбираю? Первое. Близкий мне человек, который проверен в самом начале карьеры. По всем направлениям. Свой в доску. Вот близкий-близкий. Путин уже давно показал и продемонстрировал, что он выстраивает вертикаль власти, исходя не из профессиональности, да, а исходя, ну, это достаточно такая ФСБшная привычка, из веры в человека, что он не предаст, не сдаст. И под предательством ведь подразумевается все что угодно, в том числе самостоятельное мышление, да. То есть вот свой. А Собчак... Департамент по внешнеэкономической деятельности Путин возглавляет, и Зубков там. Все. Значит, была история и очень близкая. Второй критерий, почему я его выбираю, потому что очень скромный человек. Вот все это время там что-то возглавлял, нигде не светился, никого не дергал, вообще был никто и ничто, хотя в свое время избирался губернатором Ленинградской области, не получилось. И вот тихо.
Да и вообще, похож такой честный мытарь, вот нигде никак не засвечен.
Да, вот вообще ни в чем не засвечен.
Собирал честно и по
какую-то
делу
там налоги. Информацию, да. Кто-то ее использовал, но сам об этом не кричал. Да, вспомним других людей.
Более того, все журналисты говорят, как трудно добивались интервью с ним.
Да.
И как надо его вот
поставить. Информацию да. не сливал, ею не бравировал. Ну, вообще, не видно и не слышно. Вот все, вот как бы спокойный человек. А третье. Если иметь в виду, что бьет два клана, типа... Мы не знаем, какие, но уже это стало штампом общим местом. Один мягко-либеральный, а другой, значит, такой ястребиный. Один символ Сечин, другой символ, я не знаю, кто, наверное, ну, там, Медведев или Иванов.
Иванов, да.
Да, Иванов. Вот теперь берем Иванов, да. Угу. То, да, у одних «Газпром», у других там «Роснефть», у одних вот это, у других вот это. Вот как в огороде разделили, это грядки мои, это мои. А это такой, этот самый, посередине, да? Угу. То есть нету ничего за ним. Это очень важно, потому что в системе, при которой ты хочешь сохранить баланс и удержать свое собственное влияние, преемник должен быть слабым с точки зрения, что у него нет собственного ресурса, своей банды. За ним ничего не стоит. И последний – возраст, да, возраст. То есть советского типа, руководителя, а Путин человек, в общем-то, советского ценностного ряда, это было видно. Вот постепенно он это показал. Uh-huh. Поэтому психологически ему важен такой руководитель. И типа Примакова, да, вот такой можно поставить.
Он на кого-то похож, мне даже что-то...
Он на кого-то похож, да, я не могу понять.
Причем не на Рыжкова в советское время, а на Воротникова. Вот,
вот, вот, точно.
Вот. Был
я
такой
думала,
один из
точно.
Секретарей
Чёрный,
ЦК, да, да, да. Когда весел, портреты несли, вот я
вежливый
помню.
Такой, да, очень спокойный, выглядит мощно, солидно. Такой уже, вот знаете, вот смотришь на него, и уже как-то не хочется его дергать. Да? Не возникает такого желания взять там и задать каверзный вопрос. Такой очень позитивный имидж советский. Но поскольку Путин выстраивает советскую систему, то она ложится. Вот. И есть предел, у человека не будет длинных амбиций. Ну что, ну 65 лет, уходил на пенсию, а тут ему дают еще какое-то время быть или премьером, или президентом. Это круто! И он спокойно уйдет, зато это последний звездный шаг. И это так красиво, нету длинных амбиций, и Путин может вернуться в любой момент. Если бы я была Путиным, я считаю, что это гениальное решение.
Ирина Хакамада, время гостей на Радио Свобода. Мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем разговор с Ириной Хакамадой. Говорим обо всем актуальном, что... на минувшей неделе случилось и еще продолжается, потому что встреча нового премьера с президентом тоже продолжается, и все политологи и эксперты ждут, объявят ли сегодня состав нового кабинета министров. Вам мы задали вопрос, кого из бывших министров вы бы не взяли в новое правительство. Пожалуйста, вот пишите и звоните во второй половине часа. Ну, в общем, как-то не очень вы хотите брать кого-нибудь пока. Вот рассуждаете все вокруг да около, что лучше бы графа против всех была. Но в этом случае никакой графы против всех быть не может.
Это а я вот людей понимаю. Вот они интуитивно так замедленно реагируют на ваш вопрос, потому что понимают, что вообще все чушь собачья.
Ну, да? Это...
Все, ничего не изменится. А, то есть вот в этой модели я вот сегодня играю в Путина. Могу себе позволить. Я на выборы не иду. Из всех партий вышла, никуда не вхожу. Я такой теперь аналитик сторонний. Я могу поиграть в любую игру. И понятно, что вот в этом раскладе этот кабинет первый, переходный. Это точно, он не окончательный. И у нас были кабинеты какого типа? У нас были политические кабинеты типа Гайдаровского. И у нас были кабинеты технические
типа...
Типа Фродковского, это была просто супер экстримли техническая правительство. То есть вот уже более технического не придумаешь. Вообще непонятно, то ли что-то делают, то ли... А уж Фродков фигура вот совсем. Просто держал, сколько сказали, держи, держал. Сказали, уходи, ушел. А это правительство, оно пиар-техническое.
То есть что? Что должно произойти? С одной стороны, должны убрать раздражителей, а с другой стороны, оставить тех, кто будет нормально, в общем, ну, как-то так, на всех экономических постах.
Ну, что-то будут делать, продолжать, не обваливать, а делать. При этом убрать раздражители, причем с помпой. Причем нужно еще оставить еще что-нибудь на закуску, чтобы убрать потом уже прямо вот совсем. А то вдруг не этот будет преемником, да, не Зубков, вдруг еще кто-то. И вот правительство будет выполнять вот эту техническую пиаровскую функцию. То назначать премьеров, то, может быть, преемников куда-то двигать, то убирать демонстративно неудобных фигур. Вот у него такая переходная пиар-функция.
Угу. Ну, тогда от чего же? Вот все, что вы сказали про Зубкова и все, что про него говорят аналитики, характеризует его как человека педантичного, человека правил, человека, ну, в этом смысле выполняющего свою функцию. И когда он заявляет, что структура правительства несовершенна, административная реформа проведена не очень эффективно, это, ну, вот в логике того, как мы его видим, да, сейчас, предполагает, что он будет выстраивать нечто эффективное, как Конечно. Он и делал со своим предыдущим ведомством, а вовсе не пиаровскую схему такую виртуальную.
Ой, ну ладно, вам вспомните, как была проведена эта неэффективная административная реформа. Я это точно помню. Потому что это было прямо объявлено во время выборов. И прямо во время президентских выборов вдруг неожиданно правительство отослали в отставку, и все это началось.
А что, что у нас...
Это носило пиаровский характер, скоропостижно, что-то налепили, понаделали, потом стали доделать, в результате ничего не сделали.
Угу. То есть и сейчас ее никто доделывать не будет, или будут доделывать уже после всех выборов, если и будут?
Ребята, пока... Вот президентский, вот до марта месяца ничего серьезного происходить не будет. Вот поверьте мне, я работала. И сейчас вот возьмите любой источник шепотом. В правительстве вам скажут, уже год ничего никто не делает. То ждут, когда их снимут, то ждут, когда все установится. На самом деле все ждут, когда закончатся мартовские выборы. Угу. Никто ничего не делает.
Ну хорошо, давайте так порассуждаем, раз уж сегодня вы в роли Путина. Куда он вице-премьеров-то отправит? Вот про Медведева все говорят, что его в «Газпром» сошлют. Хорошая ссылка, конечно.
Если бы я была Путиным, я до последнего бы тянула с обозначением главного фаворита. Я бы всем пудрила мозг, что у меня конкуренция, у нас в России демократия, у нас реальных претендентов на пост президента много. Что и делает Путин? Он на встрече с валдайскими любителями президента, так и политологами, так и сказал. Да, у меня аж 5 их уже. не у меня лично, а их 5 выявилось потенциальных. Но вы понимаете, что она имеется в 5, наверное, никто не имеет в виду Зюганова и Жириновского. То есть это может быть и Якунин, и Нарышкин, и то, и другое.
Кстати, очень любопытно, в воскресенье, это я говорю, теперь надо иногда, для меня это осложняет жизнь телевизионную, потому что я теперь должна, значит, смотреть еще, иметь в виду, что надо смотреть не только аналитические вечерние программы по субботам и воскресеньям и все, что там есть в этих линейках, а еще смотреть, ну, весь 24 я и так уже смотрю, но теперь еще надо и на канал «Спорт» заглядывать, потому что там у блистательного Губерниева в минувшие выходные 40 минут сидели Нарышкин и Иванов.
Да вы что?
Да, да, потому что они оба представители федерации, вот, и поэтому я, к сожалению, это внимательно-то...
Ну, и что?
...смотреть-то не могла, а теперь вот выясняется, что надо. Ну как? В прямом эфире.
Ловите,
вот где прямой эфир.
Ловите,
разговаривают.
Ловите сигналы, следы ловите преемников. Не поймайте, не успеете.
Нарышкин хорошо выглядит. Вообще я его запомнила в красном свитере, когда он только первый раз. С точки зрения медийного персонажа очень эффектный.
Ну, понимаете, тогда непонятно, зачем было заменять на Зубкова, чтобы потом опять Зубкова менять на Нарышкина. Потому что нету другой методики быстро поднимать рейтинг за короткий период, кроме как только через премьера и оставив ему как бы перспективный позитив. Все свалив на предыдущего нехорошее, и он весь в обещаниях, как новогодняя елка, что вот с ним связываются надежды, и он идет с премьерства. Нет другого, ни Нарышкина, ни Якунина не раскрутить просто. Вы посмотрите, сколько мучились Медведевым и Ивановым. Их уже 3 года крутит, и ну, кое-как...
Может быть, потенциал не тот, а может быть, не сильно кто-нибудь из них хотел. Тоже же вариант.
Я видела по глазам, когда Зубков стал премьером, что... Ну, не радостные глаза были.
Да, в общем, да.
Да.
Большим счастьем
я не видела,
светились,
что
да.
Они осветили счастьем облегчение, что им теперь больше ничего не светит. Знаете, это гонка и политическая скачки за властью, они как азартные игры. Вот входишь равнодушный. И все время Владимир Путин тоже...
А потом такой наркотик.
Конечно. Владимир Путин же тоже не хотел быть президентом, а сейчас вот фиг вообще...
Угу. А, значит, очень забавные пишут на пейджер нам сообщение слушатели. Нашему брату Голубеву Владимиру Александровичу из Нижнего Новгорода исполняется сегодня ровно 31. Именно поэтому, почему мы хотим Кудрина, Грефа и Зурабова убрать, в смысле, на отвечание на наш вопрос. Как это связано с 31-летием
Голубева?
Голубева не ясно.
А может быть, это он рекламой занимался, пирамид? Не он?
Голубков.
А, это Голубков.
Это другой, да.
Ну, не знаю, Кудрин, Греф и Зурабов – это классика того, кого не хочет народ.
Да, я думаю, что...
Ну, это такое, да.
Типичное. Да. Но вот майоры нам спрашивают, вернее, вас спрашивают, что вы об этом думаете. Рокировки, перестановки одних министров туда и других сюда почему-то вообще в этих рокировках не упоминается министр внутренних дел, а ведь его ведомстве безобразие больше, чем у одиозного Зураба. Что вы об этом думаете?
Это...
Нургалиев.
Нургалиев? А мы же сейчас о преемниках говорим, если...
А, ну, мы отвечаем-то на вопрос, кого из бывших министров вы бы не взяли в новое правительство?
Слушатели, а я на него не... Это слушатели отвечают?
Да.
А я даже отвечать на него не хочу, потому что это правительство, кого взяли, кого вывели, Доренко гениально сказал. Это чуть-чуть, ну, не имеет никакого отношения к реальной жизни людей. Вот просто не имеет. Ну, иметь да. будет... у нас есть только одно правительство. Находится оно не на... Не в здании Белого дома, а за Кремлевской стеной. В одном единственном кабинете. Всей страной правит мозг одного человека. Если человек попадает в нужное место и отвечает добротой, вы получаете корову. Если он не замечает, вы корову не получаете. Вот такая страна. Поэтому все, что происходит в правительствах, не имеет никакого отношения к вашей жизни. Вся ваша жизнь зависит от одного человека. Вы поддерживаете эту модель, вы за нее голосуете или не голосуете, но в любом случае народу плевать стало на демократию, и он верит в царя. Поэтому при чем тут правительство? Вот при Петре Первом кого-нибудь волновало вообще, что там бояре где-то сидят в палате думают? При Екатерине Второй кого-нибудь волновало?
Да, в общем, при Брежневе не сильно
вот
волновало.
Ну,
но, тем не менее, вот Андрей и Максим тут пишут, что из бывших министров я бы поставил крупный минус министру Зурабову, министру МВД Нургалиеву, потому что милиция не работает. Да и, в общем, остальные министры не сильно работали.
Ну, И кого бы он поставил?
Ну, никого мы им не предложили, кого, потому что особенно-то людей не понимают. Ну, вот, например, вам Сергей Митрофанов из Москвы пишет, что я бы в разведке взяла никого, может быть, только Ирину Хакамаду.
Да меня куда ни поставь, меня выгонят через полгода, потому что я буду разрушать всю эту гнилую систему изнутри. Туда нормальных людей-то не поставят, потому что они будут разрушителями этой башни и слоновой кости.
Ну хорошо, а все-таки у вас-то есть ответ, от чего народ так совсем вот как-то... Это просто публикации последней недели меня изумляет.
Да.
Как будто первый раз политологи и аналитики проснулись, что
да
вообще-то...
Давно.
Да, запрос на демократические процедуры у народа отсутствует, ну, уже, в общем...
Совсем, да.
Значит, довольно
почему?
Давно.
Почему? У меня есть ответ на этот вопрос. Почему так консервативен народ, и ему стало плевать на собственную свободу и демократию? Я думаю, во-первых, это связано с тем, что мы впали в связи с высокими ценами на нефть.
Которые, кстати, сегодня сказали, еще подросла,
да.
И еще подрастет.
Да, и в ближайшие 10 лет будет расти. Каждый по-своему, мы теперь испытываем счастье быть элементами системы потребления. А это известно, да, общество потребления, американская модель, это известно, что человек, который имеет 3 телевизора, но хочет купить 4-й еще больше, он бы купил и яхту, но на это денег нет, он бы купил самолет, но это пока нету, а на 4-й телевизор еще больше, чем предыдущие 3, у него хватает, и он мчится и покупает в кредит и так далее. Вот этим человеком можно манипулировать сколько угодно, ему будет плевать на все, лишь бы он мог купить 4-й телевизор. А человек, у которого есть деньги, чтобы купить 4 телевизора, но не покупает ни одного и не смотрит принципиально ящик, в котором его обманывают, ему хватает на это сознание, а читает в интернете альтернативную информацию или художественную литературу, вот с ним сделать ничего нельзя. Это свободный человек. И вот такие люди являются базой свободного общества. Поскольку мы все впали в потребление, по большому счету, не имеется в виду мои слушатели или я лично, просто основная масса, то при таких ценах на нефть, а естественно они совпали, так получилось с Путиным, пошло потребление. Все, на все остальное плевать. Вторая причина. Ельцин до сих пор остался в памяти, без всякого анализа, что это было ужасно, когда зарплату выдавали кастрюлями, полотенцами и так далее. А с Ельциным ассоциируется демократия, выборы и так далее. И разочарование. Поддержали, ничего не получили. И это историческая память еще пока. И, наконец, третья причина – византийская история России. Длинная, длинная.
Ирина Хакамада. Время гостей на Радио Свобода. Мы продолжим сразу же после новостей. В 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Ефим Фиштейн.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане убиты лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Спецоперация прошла вчера в поселке Новый Сулак Кизил-Юртовского района. Третий подозреваемый по делу о подрыве Невского экспресса Хасан Дидигов освобожден под подписку о невыезде. Однако, как заявил его адвокат, Дидигов был тут же задержан по обвинению в рамках другого уголовного дела. Какого именно, адвокат не сообщил. В Ростовской области объявили сухую голодовку 22 бывших горняка из поселка Первомайский. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, протестующие требуют компенсации за жилье, утраченное 2 года назад в результате пожара. Американские военные эксперты сегодня побывали на радиолокационной станции в Габале, Азербайджан. Американские военные эксперты говорят, что главная цель их визита – изучить реальные возможности радара, чтобы дать ответ на предложение России совместно эксплуатировать его и отказаться от размещения элементов ПРО в Чехии и Польше. В Москве в возрасте 78 лет скончался известный социолог Борис Грушин. В 60-м году он основал первый в истории страны Институт общественного мнения. Россия обеспокоена сообщениями о возможности военной операции против Ирана. Об этом заявил Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером. В Багдаде во вторник по меньшей мере 18 человек погибли и около 60 ранены при взрыве 3 заминированных машин и 2 мин. В Туркмении прошло первое заседание недавно созданной комиссии по правам человека. На западном берегу Иордана в перестрелке погибли вооруженный палестинец и израильский солдат.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем разговор об актуальном политическом с Ириной Хакамадой. Вот такой немножко фривольный у нас получается. Но ничего,
Можно только с юмором всегда относиться к нашим выборам.
Но президент с премьером не дает нам повода всерьез поговорить о кандидатурах в новом правительстве, потому что встреча по-прежнему идет, как сообщают средства массовой информации. И, видимо, о новом кабинете мы узнаем, когда уже
эфир закончится. К сожалению, и мы не успеем.
Или уже действительно там через какое-то время, может быть, даже еще и не сегодня. Но, тем не менее, вопрос мы вам задали, и вы на него, в общем, вполне и серьезно, и несерьезно отвечаете. Кого из бывших министров вы бы не взяли в новое правительство? Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Разумеется, вы можете спрашивать Ирину и вот по всему тому спектру вопросов, которые я определила, и то, что происходит сейчас на политическом фронте предвыборном с партиями и с правительством, ну и вообще все, что вас в этом смысле интересует, да, потому что Ирина готова ответить на ваши вопросы. А вы, кстати, видели билборды по Москве?
План Путина.
План Путина, да. Победа России.
Победа России, да.
Вот сначала у меня была одна мысль, с кем воюем, а потом вторая. А план какой?
Нет, я когда увидела, у меня тоже как-то и у вас, думаю, а что за план-то? Президент уходит, а план? Ну, в общем, супер пиар, конечно. И это Единая Россия. Перед смертью ведь не надышишься, да? То есть Путин уходит, а нужно взять более 50% мест в парламенте. Вот они натянули на себя теперь, назвав свою программу «План Путина».
Ну, вот я его для себя определяю так, что должно быть завершено такое возвращение к порядку. Вот если план Путина окончательно расшифрован, ну, как его еще сформулировать? Вот порядок все 8 лет устанавливался, теперь он должен быть, видимо,
Вы правы. То есть вот у меня возникла такая идея, что, смотрите, пришел никому неизвестный, да, председатель ФСБ премьер-министром. Потом Ельцин сделал его президентом. Симпатичный, народ поддержал, ну и пропаганда, все, да. А потом 8 лет. Если проанализировать, то первые 2 года это поддержка еще более либеральная всего, что делал президент Ельцин. Потом постепенная критика и отход. А потом еще 4 года уничтожения институтов, созданных Ельциным. И откровенно уже позиционирование, да, что мы строим другую Россию, не ельциновскую Россию.
И это означает, что перемена Конституции неизбежна.
Конечно.
Будет Путин или не будет.
Конечно.
Какие,
то есть подходит этап, когда вот избрание нового президента, это будет переходный период, когда все выстроится окончательно. В этот момент произойдут изменения в Конституции. И если Путин вернется через 5 лет, то будет уже готова вся система с другими институтами, с установившимися структурами и правовыми обозначениями. Другая внешняя политика, более четкая и ясная, с обозначением своих союзников. Это будет не Евросоюз, конечно, и так далее. То есть это может быть и в мягкой форме, и в более жесткой форме, но точно путь будет оформляться. То есть модель будет оформляться в виде институтов, уже альтернативных ельциновским.
Но вам кажется, что концептуальные положения в Конституции, например, президентская, парламентская, частная собственность, вот сейчас можно предположить, что-нибудь претерпит изменения?
Ну, могут попробовать изменить административное деление, да, России, структуру.
Ну, это уже понятно, потому
не
что...
Не только по количеству регионов, могут и нас республики убрать.
То есть вы думаете, что могут. Это возможно?
Да, могут, потому что это
губерниям вернемся.
Да, да, то есть потому что это источник как бы самостоятельности. Нужно убирать самостоятельность окончательно. И, знаете, все что угодно могут и ликвидировать вообще правительство.
Да тогда кто у нас? Как все равно должен быть ли канцлер, либо премьер, но не монархия же. Или как? Или только парламент?
Нет, ну, американская конституция, она же президентская.
Ну да, президентская. Да,
президент является основным источником исполнительной власти, его администрация, госдеп, является правительством. А это, между прочим, было бы неплохо, потому что сегодня это уже существует, да? Огромный чиновничий аппарат.
И администрация президента, которая, в общем, де-факто, собственно...
Да, уже. Но в этом случае президент берет на себя ответственность публичную. Когда есть правительство, смотрите, какое количество чиновников мы кормим и сколько они воруют денег для того, чтобы выполнять функцию только отвлечения общественного критического мнения от администрации. Ну, это с ума можно сойти. Для этого есть парламент и правительство. Вот это свора людей, все являются шестерками,
да, впрочем,
которые просто существуют для того, вместе. Чтобы все ошибки валили на них, а весь позитив оставался президенту. Ну, это, по-моему, супер неэффективно. КПД ничтожное, а ведь цены на нефть будут все равно потом снижаться. Поэтому вот в этом направлении могут поработать.
Угу. А, читаю сейчас сообщение, и мы потом все-таки перейдем к партиям, потому что хочется, чтобы вы прокомментировали последние события партийных баталий. А благодаря поддержке народа Путин сейчас самый свободный человек на свете. Никакой Буш, Меркель или Саркози не могут делать назначения, не оглядываясь на разные кланы. А Путин может.
Правильно. Он свободен ровно в том масштабе, в котором не свободны российские люди. То есть они всю свою свободу обменяли на свои коврижки и отдали Путину.
Нина,
он ее забрал у всех.
Нина пишет.
Причем они добровольно отдали.
Да, да,
он
да,
ничего
да.
для этого не делал. Если олигархи отдали не добровольно, испугавшись Ходорковского, то с народом никто ничего не делал. Он взял и обменял на колбасу свою свободу. Поэтому никаких претензий ни к Путину, ни к демократам, ни к партии. Ребята, когда вам будет совсем противно жить с этой колбасой, вы дойдете до ручки, все претензии к самим себе.
А всех убрать, оставить Шойгу в качестве президента, чтобы он все починил, дороги наладил, потому что страна экстрима. А, ну, а чем вам не нравится Зубков? Из крестьян заводской. Как раз мы сказали, что нам
так
нравится.
Мы как раз и
господин
сказали,
Каримов,
оптимально,
вы не поняли
производственник,
нас. Из крестьян, заводской из крестьян. Парень, учился в сельхозинститут, директор предприятия совхоза, райком, горком, финансовый
да
район. Настоящий советский человек. Абсолютно правильно. Мы про это, собственно, и сказали. Я хотел бы видеть в составе правительства Болдырева. Ну, думаю, что маловероятно. Госпожа Савельева пишет, полностью согласна с ХК команда, что сегодняшнее правительство далеко от жизни людей. Все правительство Единой России отправило бы в отставку, заменило бы на демократов. Только в этом случае можно рассчитывать на изменения к лучшему стране.
Да, это правильно.
Радостный диагноз Ирины Хакамады относительно того, что мы превращаемся в общество потребления, относится к какой угодно его части, кроме армии, очень мирной, и пенсионеров. Оксана Андреевна.
Это правильно, но пенсионеры и армия тоже стали жить чуть-чуть получше, и за это тоже обменяли свое мнение и поддержку. Армия поддерживает власть, а пенсионеры, меньшая часть поддерживает Зюганова, а большая часть поддерживает Единую Россию. Вот посмотрите социологию голосования. За кого голосовали? Да за Единую Россию. Все. Я раньше совсем ничего при Ельцине не имела, а теперь мне хоть чуть-чуть пенсию увеличили.
Я бы всех оставила на местах, пишет Александра Свердловска, пусть приближает революцию.
Хорошая идея.
Вот господин Киселёв в Междуречи, хочу сказать, что вашу фразу читать не буду. В интернете могут ругаться как угодно, в том числе и в адрес высокопоставленных государственных чиновников. В эфире я предпочитаю плохих слов все-таки, дурных, неприятных,
нет,
не произносить.
Не надо, да. Не надо. Да, она вся возвращается, причем вернется к вам же. Поэтому лучше не произносить.
Все вы мастера подгонять объяснения под уже известные ответы. Но, как говорил Маркс, дело в том, чтобы изменить мир. Что вы делать-то предлагаете, Ирина?
Я уже сказала, дети мои, вы обменяли колбасу на свободу, не вы лично, да, а 70% населения не интересует свободные средства информации, не интересует демократия, они голосуют, поддерживают существующий режим. Что делать? вернуть себе свободу и отдать колбасу. И будет другая колбаса, еще лучше. Но заработанная вами самим.
Света спрашивает. Ирина, как вы относитесь к восходящей звезде господина Лугового? Ну, вот это мы сейчас плавно перешли, собственно, к тому, что происходит с политическими партиями.
Да цинизм это беспредельный какой-то. Просто уже вот... И понятно, что в самой концентрированной форме он именно у Жириновского. Вот всегда все дерьмо он в себя всасывал, как помойная труба, и за счет этого всегда находится в парламенте.
Да. Ну вот история со «Справедливой Россией». Предвыборный скандал разгорается в этой партии. Как сообщает агентство «Новый регион», он связан с приказом Путина исключить из числа кандидатов в Думу лиц с преступным прошлым и сомнительной репутацией. И как сообщил источник агентства, в черных списках оказались лидер Свердловского отделения партии Евгений Ройзман и известный исполнитель русского шансона Александр Новиков, бывший владелец Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков, скандальный политик, нестоявшийся мэр Нижнего Андрей Клементьев. И якобы ответственным за избавление от чеченцев назначили зампреда партии Александра Бабакова. Насколько это вот все подтверждено, пока не ясно.
Да, это
источники
не ясно.
И то, что про Новикова говорили, это факт. И это вот тоже из этого ряда. И просто любопытно, что пытаются вот то, что я называю, ну, не маргиналов, конечно, но каких-то людей от нормы отходящих привлечь в партийные
деньги.
Списки.
Деньги.
Зачем? Деньги?
Деньги – это раз, и влияние. Эти ребята, они на самом деле очень влиятельны у себя в регионах. А у «Справедливой России» пока что все плохо. При том, что такой ресурс включенный, и даже Путин уже понял это и в последнее время произносит какие-то добрые слова в пользу «Справедливой России», мы же видим 6-7%, пока даже барьер не преодолевает. А от регионов зависит очень много. И Быков, и Новиков, и Клементьев имеют большое количество, большую поддержку электоральную, кто в Нижнем Новгороде, кто в Красноярске и так далее. Поэтому это все вместе, и деньги, и влияние. А «Справедливая Россия», в принципе, собирает всех. Там такой винегрет вообще.
Мария Гайдар, лидер демократического движения «Да», обратилась сегодня с открытым письмом к руководству СПС с требованием оставить в покое Андрея Сычева. Заявление она разместила в своем блоге в «Живом журнале». По ее словам, отдельные руководители партии, добиваясь включения солдата, пострадавшего от дедовщины в избирательные списки СПС, пытаются использовать его имя и его трагедию в своих политических целях, что недопустимо. По мнению Гайдар, очевидно, что Сычев не готов участвовать в жесткой политической борьбе, которая предстоит участникам выборов. Она отметила, что в случае, если Сычев хочет вести борьбу против дедовщины, то, например, можно помочь создать ему общественную организацию, но нет никакой необходимости вести его в Думу. В руководстве СПС отвергает обвинение в использовании имени Сычева.
Я не знаю, Маша очень честная девочка. Она мне очень нравится, кстати. Это никак не связано с ее фамилией, да, я всегда отделяю, там, не нужно вот накладывать на детей всю судьбу родителей. Егор, он великий ученый, он великий экономист, и как бы здесь нужно отдать должное, можно с ним не соглашаться, но это очень серьезный ученый. А Маша, она очень хорошая, потенциальная политик, очень смелая и очень честная девушка. Если она об этом пишет, значит, проблемы есть. И если это правда, то я с ней согласна. Нельзя, есть пределы использования в пиаре всего на свете.
Ну, партия, надо сказать, опровергает эту информацию, но вот будем считать, что Ирина так откомментировала то, что сегодня Мария написала в ЖЖ. Очень забавное сообщение. Иностранный тренер возвращает славу российскому спорту, имеется в виду, видимо, баскетбол недавно. А что, ну и футбол тоже. А что, если каких-то иностранцев пригласить из-за рубежа? Александр
для чего?
Ну, видимо, я так понимаю,
сделать
министры.
Нам демократию.
Министров
в Ираке привезли демократию, кончилось плохо. Министры иностранные, будь то чилийцы, а у них очень хорошая модель, или сингапурцы, тоже великолепная модель, не коррумпированная, они у нас как тараканы вымрут сразу.
Наушники, Ирина. Кира из Московской области.
А где наушники?
Здрасте. Вот, хорошо. Сейчас найдем Киру из Московской области. Мы сейчас подключаем.
Алло.
Да-да-да. Мы вас слышим.
Здравствуйте.
Наушники, да, тут вот просто они помолились. Да.
Здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Слышим, да. Слышим.
Меня зовут Кира.
Да.
Вот у меня вопрос к Ирине Хакамаде. Я очень ее уважаю как политика, вот и как, ну, как женщину. А вопрос у меня к ней вот какой. Вот, Ирина, подскажите, пожалуйста, вот нам все время говорят, что вы достойны того правительства, которое у вас есть. Я имею в виду народ. Но мы же голосуем, вот когда, вот за любых вот этих претендентов на власть над нами, мы же им доверяем. Они же нам обещают, обещают, обещают. И вот в каждом своем выступлении, ну, каждый вот этот политик говорит, мы социальную политику, мы раскрутим, мы поможем, да. Мы сделаем. А что вот на самом деле? Вот эта унизительная потребительская корзина,
да.
С минимальным прожиточным, да. Минимумом. Ирочка,
сапога, вот так, да, вот эти... одно пальто там на 10
лет. Ира, одни трусы на 2 года.
Да, трусы на 2 года.
Я только что хочу сказать, вот вы меня вот послушайте. Вот, Ирина, вы меня слышите?
Да.
Я только хочу что сказать. Ну вот они нам дают вот эту потребительскую корзину. Ну это же так унизительно. Ну пусть мы там купим какие-нибудь себе там похлебку. Растянем эти деньги. Но мы же не жучки в будках.
Да.
Хочется что-то увидеть, куда-то съездить,
конечно.
Что-то посмотреть. Ну почему к нам вот эти все деятели, которые говорят, мы социальную политику разгребем. Вот к нам приезжают все иностранцы. И вот в Москве гостиница $1000 за номер. Мы никуда не можем, да. Поехать. Вот, да. ну как к нам относится вот это правительство, как к нему относиться? Но мы же за него голосуем. У нас же ведь вот такое государство, мы же ему доверяем, а они, гад, нам все врут и врут. И...
Понятно, Кира, понятно. Ну, я не знаю, что на такую...
Вот, значит, вот. Когда 10 000 обманутых пенсионеров наденут на палки трусы этого прожиточного минимума и встанут около Белого дома, не нарушая правила дорожного движения, просто трусами. 10 000 человек встанет, вы увидите, и все изменится. Но нужно же 10 000. Не 10, не 20, не 100, не 200, а 10 000. Причем выйдут не потому, что их кто-то выведет, не потому, что их будет использовать оппозиция, Касьяна. Не. Каспаров, Хакамада. Нет. Сами. Чтобы никто не обвинил, что вами манипулируют это. Вот сами. И сразу начнут считаться. Ну, к сожалению, все возвращается обратно. Да? То есть мы не можем жить на доверии. Это время кончилось. Нужно жить на сопротивлении. С силой считаются. С теми, кто доверяет, они их вытирают ноги.
Георгий из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина Васильевна, давайте по... фантазируем немножко.
Давайте.
Вот 2 сидельца через 4 года выйдут.
Угу.
Как вы думаете, им нужны преемники? Я думаю, что у Путина очень хорошие есть две кандидатуры. Это Анатолий Борисович Чубайс и Гайдар. Угу. Чтобы неповадно было его им детям, их детям лезть в политику.
Ну ладно, вам, ну не надо на детей, вот нехорошо, ну не надо. У Сталина тоже были дети, не надо. Дети отдельно, родители отдельно. Машка очень честная, кстати, очень левая такая девушка.
Да, она скорее более социальная.
Она социальный демократ, да.
Чем папа,
да. Молодежь у нас, кстати, очень социально ориентирована. Они все с левыми взглядами, потому что они...
Ну, молодежь такая бывает.
Она всегда, вообще, если в молодости не был левым, то в зрелости не станешь нормальным консерватором.
Кирилл из Рыбинска, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос к Кирине. Вот. Вы ушли из руководства СПС, да. После поражения в 2003 году. Я с пониманием отнесся к этому, вот, а сейчас я вижу, что Немцов опять в руководстве, хотя уходил. И опять-таки, вот еще очень меня беспокоит, что не дают третьего места Владимиру Рыжкову, что какие-то переговоры затягивают. Угу. Я хотел голосовать за республиканскую партию, очень хотел, думаю, ее запретили. Я уж, одна надежда была, думаю, Владимира Рыжкова возьмут в тройку СПС, тогда уж я и на Чубайса закрою глаза, проголосую. Угу. Ну, сейчас уж вообще ужас какой-то. За кого голосовать? Вот скажите, Ирина.
Не за кого. Ужас. Не за кого.
Ничего себе.
Ну, а за кого? Рыжкова же понятно, почему не пускают, да? значит, есть договоренности с Кремлем. Все. Если пусть Рыжкова и СПС заваливают, значит, это ручная оппозиция. Ну, если вы хотите найти там независимых людей, то голосовать вам не за кого. Мы не заметили даже, как мы стали жить, вот я вам говорю, в другом обществе. И запомните, ну, я не знаю, как до вас донести еще одну мысль. Выборы у нас отсутствуют. Это игра, да, это имитация. Это вот вы пришли в театр на Таганке, да, а там великий режиссер Владимир Путин. Вот у нас был Юрий Любимов, а это вот Владимир Путин. И он играет. Хотите, поиграйтесь, но не надо серьезно-то верить. Это все теперь игры. И связаны они не с тем, что Путин отобрал у вас это право. Вы сами отдали. Все, люди отдали. Не каждый, кто сюда звонит, но если по всем социологическим исследованиям демократия, типа я готов за свободу биться и так далее, для меня это главная ценность на каком-то там 60-м месте, а на первом месте совсем другое. Если более 50% населения поддерживает голосующего единую Россию, безликую, бюрократическую, которая ничего вообще хорошего людям не сделала, и топит другие партии, да, если 70% после, что бы ни случалось в России, рейтинг президента растет, и люди как, да, как будто их кто-то вообще загипнотизировал, винят кого угодно вокруг, но не перекладывают ответственность на президента, его безумно любят как царя. Ну все, ребята, ничего нельзя поделать. Люди звонят, но те, кто вот сейчас критикует и говорят свое мнение, им кажется, что их большинство. А их, дай бог, там 6-7%. Все.
Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, да.
Вопрос к госпоже Хакамаде. Скажите, пожалуйста, это вам принадлежит фраза, что с уменьшением числа пенсионеров чем-то жизнь других людей улучшится?
Нет.
Нет, это Коху ее приписывают. А что вы хотели еще спросить что-то?
Еще что-нибудь.
Нет, я хотел спросить, так сказать, в дальнейшем, вот, как она видит свою позицию и что собирается делать?
Никак, конкретно. Я из политики ушла, ничего делать не собираюсь. Я жду, когда вы начнете конкретно что-то делать. А я книги пишу. У меня книжка вышла «Любовь вне игры» или «История политического самоубийства». Почитайте, все поймете, почему люди...
Сегодня мы уж не стали про книжку говорить.
Да, почему люди уходят из политики, да.
Валентин Николаевич из Подмосковья, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. К предыдущим выборам, предыдущим, не наступающим, Ирина Хакамада, госпожа Хакамада, отобрала помещение детского сада. Ох. Это сообщали массовые средства информации. Скажите, это правда или неправда?
Это неправда. И не детский сад, а детский театр процветает, и я ему еще и помогаю, ко мне прибегают за помощь. Черный пиар. Черный пиар.
А вот, кстати, Ирина, а мне...
В лице Караулова, вашего любимого ведущего.
А мне вот интересно, вообще зачем сейчас тратится такое количество денег? Я понимаю, что, конечно, это вся эта возможность зарплаты и благополучия политтехнологов, психологов, пиарщиков.
Я тоже не понимаю. Когда зачем? Зачем?
Вот это вот все, выборы, дебаты, Интерфакс, распределение мест, каналы мучаются, потому что им теперь много времени надо давать, потому что там куда-то это вписывать, платное, бесплатное. Зачем это все?
Я думаю, что это временная ситуация. И если режим будет процветать, лет через 10 этого не будет. Но пока все-таки восьмерка сюда приезжает, мы туда едем. Ну, как-то неприлично.
Это, кстати, тема, конечно, не сегодняшней программы. Да, вероятно, мы отдельно должны поговорить, потому что тоже...
Долго ли может жить имитационная модель?
Имитационная модель, но все больше говорят о том, и вот опять же последние публикации серьезных аналитиков и экономистов говорят о том, что в мире произошел разлом. Вот по поводу глобализм наступил, но капитализм везде разный. Не везде западные ценности с западными институциями приживаются. И, похоже, разлом пойдет в этом направлении. Капитализм с демократией и капитализм без демократии. Да. И Россия с Китаем знаем скорее, да, выглядят другой, вот в этой системе координат.
Да, да. И... Россия, возможно, начинает дрейфовать в эту сторону.
Так, ну, с этим надо как-то миру жить и научиться вот в терминах в этой конвенции договариваться, может быть, есть такая...
Мир очень консервативен, и пока наша власть пудрит всем мозг, мир изображает, что слушает это вот запудривание. То есть на Западе до сих пор с удовольствием произносят, что в России развивается демократия, просто
эволюционно. Нет, а еще на Западе наоборот говорят о том, что все это уже свалилось в сталинский режим, авторитаризм. Но это ведь мы тоже с вами знаем, что это не так.
Это средства массовой информации, они всегда
буквально и радикально. А все не так, сложнее.
Все не так, все сложнее, но истеблишмент пока придерживает это национальная модель, очень сложная, но демократическая.
А Зинаида из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вот есть такое предложение по поводу того, чтобы не победила Единая Россия. Нужно все свои голоса делегировать к КПРФ, потому что эта партия идет вторая. Если все неопределившиеся проголосуют за КПРФ, а также все те, кто не пройдет, известно, что не пройдет, там СПС, Яблоко, делегировать свои голоса КПРФ. И вот тогда можно будет только свалить Единую Россию.
Понятно. Ну что, нормальные технологии. Кому нравится, кто готов технологически голосовать. То есть не за кого-то, а против, да, используя других. Нет проблем.
Хорошо. Все-таки давайте вот вернемся. По-прежнему ничего не происходит. Уже некогда возвращаться. Я хотела сказать, тихо, да? Вдруг тихо, да, ничего не происходит. Значит, видимо, мы узнаем о том, каким будет кабинет министров. Каким бы он ни был, он, в общем, ничего не изменит в нашей жизни, как говорит Ирина Хакамада. Но, тем не менее, это уже узнаем в других программах. Я благодарю вас.
Да. Ну, во всяком случае, этой серии мультфильмов все равно интересно, правда?
Ирина Хакамада была сегодня гостем нашей программы. У микрофона была Анна Качкаева. Я всех вас благодарю. Всего доброго. Время свободы проведет, как всегда, Андрей Шар и подведет итоги дня. Виктор Зубков начинает изменения в правительстве, создание антикоррупционного комитета, что изменится в борьбе со взяточниками. Хроника предвыборной кампании. Сообщается о ликвидации в Дагестане одного из лидеров боевиков Рапани Халилова. Как это скажется на действиях Северокавказского подполья? Итоги дня на радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.